Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Беседы о вечном». Сегодня в беседах принимает участие митрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова, отец Владимир Зязев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Давненько мы с вами не виделись, и вот тема такая очень актуальная, я думаю, что во все времена важная. Это разговор о мамах.
Вы знаете, Валентина Федоровна, тема страшна то, что вот даже вот сейчас у вас прозвучала тема актуальная, тема важная. Вот когда вот стали важность этой темы подчеркивать все люди, а это уже само по себе тревога, это уже само страшно по себе. Ведь вот читаешь Ветхий Завет, да, есть, чти отца твою и матерь твою, да благо тебе будет, да долголетен будешь и на земле. И вот несколькими короткими словами, и больше ничего. Там нигде не говорится, что вот важно это. Тогда просто было отца и матерь уважать. Возьмите вот сейчас, ну вот Кавказ, а ведь там родители уважают. Там прямо чем старше родитель, тем больше его уважения.
Да вообще на Востоке.
Вот, на Востоке, да.
Вообще на Востоке.
Вот здесь, я почему сегодня, когда мы с вами беседовали, еще и перед нашей беседой по радио, то как-то вот на этом внимание заострили. Ну, посмотрите, я по мере такой надобности, известия, там все, надо все равно знать, чем мир живет. Включаешь телевидение, там сын убил мать, там дочь заказала мать вот буквально вчера за 14 тысяч рублей. И рассуждая там со своим киллером, который, как казалось, и она наняла уже, она оказалась, к счастью, что это не киллер. Да я, говорит, можно было бы и отца убить, но мать, она как-то больше мне надоедает. Когда родители убили 9-летнего ребенка своего, и вот это вот убили мать, убили отца, убили дядю, убили тетю, убили дедушку, убили бабушку, убили ребенка, убили племянника, и вот это все убили, и вот это кровь, кровь и кровь. И вот здесь вот, наверное, надо еще раз посмотреть нам. Ударивший злословище отца или матерь смертью да умрет. Я не призываю к смертной казни. Я просто говорю, сколь важно, малыми такими словами, но сколь великое значение придавалось отцу и матери. И не напрасно самое дорогое мы называем тоже именами матери. Мать родина, мать. Мать сыра земля. Правда, правда. А сейчас вот это вот слова, вот эти, ну, как-то страшно это все. И хотелось, может быть, даже вот, кстати, мне очень так вот, не так давно мне попало стихотворение, ну, да простит меня автор этого стихотворения, мой добрый друг Борис Ефремов, я его с удовольствием прочитал и хотел даже просто вот, может быть, даже начать с этого стихотворения. Нет, не будем говорить о возвышенности, что вот он там просто возвышенными словами, как Державин там. Нет, а вот просто будем вот такое рядовое, такое хорошее, такие родные слова, такие близкие, такие теплые. Я прочитаю уж, простите меня, может быть, за дикцию, там за какую-то неправильное что-то, может быть, слово перепутаю. Письмо матери. Прошло 5 лет. Как не бывал я дома, как не входил ступенями крыльца в тот славный мир, где все мне так знакомо, как сеть морщинок твоего лица. Я не забыл ни печку, ни кровать, ни уголок на кухне, где мальчишкой. Я мог всю ночь просиживать над книжкой и о годах сегодняшних мечтать. Мои мечты сбылись и не сбылись, но не о том печаль моя и жалость, как далеко дороги разбежались, как грустно наши судьбы разошлись». И потому без боли и тоски я не могу припомнить дом наш старый, и каменные плиты тротуара, и синеву разлившейся реки. Почти как все мы жили небогато, картошка, соль, да хлеба черный кус. Знать потому приевшийся когда-то, я до сих пор люблю картошки вкус. И все-таки припомнится порой, как в праздники, на трудные копейки, ты покупала раковые шейки и поровну делила нам с сестрой. Тогда-то мы, увы, не замечали, от сладости не отрывая глаз, с какой затаенной печалью и нежностью смотрела ты на нас. Ах, детство, детство, просто и легко, нам непростые дни его давались, как далеко дороги разбежались, как далеко, как все же далеко. Ты помнишь, мама, первое прощание у привокзальной крашеной скамьи, и приезжать почаще обещания, и утешения робкие мои. Тогда под стук несущихся колес я говорил с собой не без улыбки, как женщины чувствительны и хлипки, как мало надо женщинам до слез. Смешной чудак, в рассветы и закаты, стремящийся умчаться поскорей, не знал я, как предчувствием богаты непрошенные слезы матерей. И вот я столько лет вдали от дома, от клумб цветочных, около крыльца, от мира детства, где мне все знакомо, как сеть морщинок твоего лица. И потому без боли и тоски я не могу припомнить дом наш старый, и каменные плиты тротуара, и синеву разлившейся реки. Не напрасно я это стихотворение прочитал, наверное, кто-то, если вдуматься и вслушаться в эти слова моего, в общем-то, нехитрого исполнения, но тоже без боли и тоски.
Каждый свое, батюшка,
будет,
да?
Вспоминать и с болью, и тоской свое. И я часто вспоминаю свое.
У нас мама чудесный человек тоже. Я помню же встречи у нас, когда мы фильм снимали. Помните, приезжали к ней.
Да.
Она идет так, это вот по дорожке, как сейчас вот помню вот этот кадр, навстречу вам. А мы уже стоим около ее дома. Она откуда-то идет со стороны и говорит: «Здравствуйте, отец Владимир!» «Здравствуйте, отец Владимир!» То есть она вас отцом Владимиром звала уже. Священник. Она с уважением с таким...
Помню, как-то хотелось даже и вспомнить, может быть, вспомнить не потому, что это вот моя мама, а вспомнить, наверное, потому что это каждого мама. У каждого из нас есть мама. И вот это «здравствуйте, сынок», «здравствуй, доченька», «здравствуйте, отец Владимир» – это все мамины голоса моей, вашей, еще чьей-то мамы.
А чем старше они, тем они еще и провожают, стоят долго, машут ручкой. Хотя вроде бы и уезжаешь каждый раз или уходишь ненадолго, тем не менее, как будто прощается навсегда вот такое. Ну, потому что возраст уже, да.
Да, ну, наверное, не возраст, сердце отогревается. Не напрасно были страны и в древности, народы были, где только после 50 лет человека допускали к власти. К властным должностям, ибо считалось, что только в этом возрасте прогревается сердце человека. И у мам, у них, когда им 60, 70, 80, оно прогрелось, они чувствовали нас. Они видели, куда мы идем, в этот бешено летящий мир, в эти скорби. Они знали наши беды, наши тяжести, наши печали. А мы, вот я сейчас, вы вспомнили, а я думаю: «Господи, мама, да что же я был такой ленивый, когда уходил? Оглянусь, ты машешь рукой, стоишь, смотришь. Я тебе помахаю рукой, головой кивну. Потом еще раз, а потом скроешься ты от глаз. Да что же я такой ленивый ты был? Ведь вот если бы сейчас, наверное, если бы даже отходил, то, наверное, бы просто задом пятясь отходил, пока бы твой лик не скрылся от меня. Без перерыва бы, чтоб на тебя смотреть. А мы какой-то своей ленью, какой-то своей гордостью, какой-то своей молодостью, может быть, еще в те годы, умственностью, да, современностью
переполнены
были и как-то не замечали вот эти мамины слова, а потом думаешь: как, мама, ты была велика.
Правда.
Для меня, лично для меня, для моей жизни, для моих детей, для моих внуков, насколько же ты была велика. Насколько же ты была величественна, насколько была мудра, насколько была вселюбящая. Я вспомню, если позволите мне, несколько случаев моей жизни. Сколько, вот только чуть-чуть я себя помнил. Знаете, и были такие смешные случаи, такие вот даже такой простенький случай. Я помню, мама куда-то собирается, она была учительницей, и нужно было купить крему. Крему, чтобы обувь как-то почистить. Ну, бедно жили, но это была тогда и покупка. Ну, бедно жили, ведь очень бедно. И дома далеко не всегда был крем.
Вот,
и вот мама меня послала, 4-летнего мальчишку: «Вовка, сбегай, купи в магазине крему». Я пришел в магазин, спросил там, пришел домой и говорю: «Да, говорите, купи, а хрену-то ведь там и нет». Одну букву перепутал. Но я помню, вот на эту мою оплошность мама и моя тетя Оля, обе покойницы сейчас.
Это сестра
мамина. Как дружно они смеялись. Вот просто вот от всей души, никакой ни озлобленности, ни сердца. Просто смеялись дружно. И потом послали меня еще раз, я купил и все-таки успел. Вот это такие случаи, они такие милые, такие родные случаи.
и никто не раздражался, нет, батюшка, нет, правда? Нет.
Я помню, вот однажды как-то вот случилось так, а в деревне в то время стекло в окно, в окне разбить, там надо было купить стекольщика, найти, да. Это целая история, я разбил стекло. И вот стою такой вот, тоже, наверное, года 4 было, может, 3, стою такой вот напыжившийся, такой вот готовый заплакать, смотрю, тетя Оля посмотрела на маму, мама на тетю Олю и говорит: «Ну, простите меня, прихожане, ну, Ольга, придется, наверное, Вовкину задницу вставлять без стекла». Так вот, и как-то вот, знаете, мне сейчас уже самому под 70.
С юмором такая,
вот,
мама.
Вот. И, конечно, опять же, не было ни раздражения. Казалось бы, вот слово, ну, это чисто деревенское слово такое, нормальное слово. Но вот не было ни раздражения, ни какой-то злобы, ни какой-то вот ты разбил стекло, вот сейчас вот давай тут тебя наказывать, там шпунять, ругать. Ну, случилось, ну, ребёночишка, ну, разбил стекло, ну, что ж делать? Вот такие вот моменты, так они вспоминаются тепло. И вспоминается рассказ мамин. Так у нас уже заболел папа. Я говорил и раньше, он директором военного завода засекреченного был. Засекречен был по цех ширпотреб, это было 60 с лишним лет назад. И вот папа заболел утром, как я, мама рассказывала, он утром собирался на завод, стал зашнуровывать ботинки и упал. У него случился паралич. Mm-hmm. Папа заболел, младших детей тут пока, я грудной. Мне еще только-только. Я грудной, папа больной. И младших детей пока взяли в интернат на какое-то время, на несколько месяцев они напробовали. Старших детей, там Леву, Сашу и Лиду. Потом они обратно все жили. И вот мама рассказывает, так случилось, говорит, что нужно папу было больного отправить на лошади, на коляске. Детей, говорит, я тоже отправила с папой на лошади, он их довезет там до этого интерната. А нам с тобой, мама уже тогда, ну, папа болеет, надо было и работать, и надо ведь тогда на что-то было питаться, папа-то заболел. И мне дали, говорит, назначение Макариха, такой Лысинский район, деревенька Макариха.
Лысинский район,
Лысинский, да? Район, mm-hmm. Да, Пермская область. И вот я, говорит, тебя на руку взяла, посадила, пока папу-то провожала, тебя взяла на одну руку, в этой же руке и сумка, и папу-то посадила, все отправила, а поезд-то тронулся. И я, говорит, на ступеньку-то на нижнюю заскочила, одной ты рукой держусь, а в другой руке у меня ты и сумка, я грудной, а поезд скорость набирает. И у меня вот, говорит, мысль, ведь сейчас я ведь его выроню, ведь выроню, и какая-то, может быть, и это, ну, спасаться надо как-то. И я, говорит, там что-то крикнула, а дверь закрыта оказалась уже. Потом кто-то, видимо, выглянул в окошко, меня уже, говорит, почти без сознания втянули в тамбур. И вот руку мою, которой я тебя прижимала... Вот ее, говорит, едва-едва-едва отняли.
Разогнули.
Женщина, ты же, говорит, задушишь ребенка, то вот как она меня
схватила. То есть она с такой силой.
Вот с такой силой, чтобы уж случая чего гибнуть, но вместе уж там как угодно, но лишь бы ребенка не выпустить. Если бы она выпустила, ее бы ведь не судили за это, но выпустила, случился несчастный случай, она была бы и оправдана. Но ведь вот это было. И вот вспоминать и видеть там по телевизору, где-то в помойке нашли ребенка. Где-то брошенного нашли ребенка, где-то живого, закопанного в землю нашли ребенка. Как-то это странно.
Да где-то убили из-за того, что кашу не ел ребенок.
Убил ребенка из-за того, что он кашу не ел. И второй случай. Я опять же, дорогие мои слушатели,
ведь
вот я рассказываю это к чему? Да к тому, что вот большинство людей нормальных, трезвых и пожилых людей среднего возраста имели мам, и сами мамы, и папы, и ведь, ну, готов свою главу бы положить, и мама, наверное, ни минуты бы не колебаясь пошла на смерть за любого из нас. Не то, чтобы за жизнь свою спасать, а на смерть бы пошла. И вот второй случай в этой Макарихе. Так деревенька это называлась.
Кем она работала?
Она учительница, заведующая школы. Ну, школа малюсенькая. Был домик. В одной половине домика школа, а в другой половине домика мама жила со мной. Ну, потом ребятишек туда привезла, уже старший из интерната привезла. И вот ты, говорит, заболел коклюшем. А хлеба не было. Голод. И у тебя болезнь. Мне сказали, говорит, нужно молока ему, молока теплого, кипяченого. А у ней ничего не было. Я, говорит, пошла свою шаль, единственная ценная вещь, пуховую шаль свою, променяла на 30 литров молока. Пуховую шаль. И вот, говорит, принесу молока, тебе его согрею. А уже земляничка пошла, ягодки. Пойду после школы, наберу ягоды, горсточку. Тебе ягодки, вот это теплое молоко с земляникой, с ягодами тебе скормлю. А ты кашляешь, тебя и вырвет. Я, говорит, снова там остатки молока, опять земляничка, опять тебе, ты кашляешь. И вот она мне рассказывала это много раз, вот уже никогда без слез не могла это рассказать. Как мне, говорит, жалко за тебя, ты, говорит, страшно, ты ведь вот-вот. Ну, рассказывала, но надо сказать, я был сорванец еще и из пеленок. И тоже вспоминаю. Мама говорит, однажды занимаюсь, а тут перегородка-то деревянная разделяла, школу-то классно с жильем. И вот, слышит, у меня что-то замолчал, такое, так молчишь, я, говорит, занимаюсь, радуюсь, ну, думаю, наверное, уснул там, просто вот радуюсь, провела там уроки, потом прихожу, у ней было единственное выходное платье, которое, говорит, она вот куда-то съездит на конференции или еще куда-то по таким важным делам, а потом ее повешают, и вот висит оно где-то там. Ни шкафов, ни шифонеров, конечно, не было.
На стенке там,
вот, палочка в виде плечиков,
да,
вот,
и на гвоздь
висит оно. Я, говорит, смотрю, как тебе ножницы в руки попали. Ты вот это все платье на ленточке изрезал. И когда я зашла, ты пока... смотри. Вот, я, говорит, смотрю, ну что, ну шлепнуть тебя, ну что толку, ну поймешь ли ты что-нибудь? Вот такое, еще были другие...
Нашел же что, вот, праздничное что? Платье.
Ну, было еще, правда, один тоже случай. Мама, прости меня, вот сейчас вспоминаю, мама, сколько же я тебе горя-то сделал. Привезла учебники, учебники давала районо, кстати, заметьте, в то время учебники для школы после войны, голод лютый, для школы учебники давали бесплатно, и тетради бесплатно давали.
Так потому что ни у кого, видимо, и денег-то не было.
Я, говорит, пришла, ну, а сейчас бы разве...
Да и учебников не было.
А сейчас бы разве какая-то акула издательская пощадила бы, что денег нет? Или что, они у всех есть деньги, что их покупают за три цены? Ну, и вот тогда мама поехала в районо. В Городно там, в районо поехал. Ну, и там им выделили по разнарядке, учебники выделили на всю школу там. Ну, школа-то невелика была. Я, говорит, привезла учебники, радуюсь, так тяжело их дотащила, донесла там, положила тетради, учебники на стол. И тоже так же ушла заниматься. Ночью приехала, тут уже утро, чуть-чуть отдохнула, на столе учебники, я пошла заниматься, ты спал. И тоже так же думаю, какая сегодня у меня тишина, как Вовка-то хорошо спит. Видимо, ночью-то проснулся, немножко не поспал. Потом прихожу, господи, а ты, говорит, сидишь на этом столе, как-то тебе лампа попала в руки, керосиновая. Ты, говорит, открыл.
Удивительно.
И вот, говорит, берешь учебник, запускаешь свою ручонку туда, вырываешь 2-3 страницы, сколько рука захватит. Потом, говорит, это все керосина можешь и под стол бросаешь. Ой, говорит, я потом неделю не спала, все склеивала, сглаживала. За это ведь могли и посадить тогда, очень
конечно,
серьезно. Но, говорит, все-таки почистила, отгладила, промокнула, сделала, заклеила. Ну и слава богу.
Ну, видимо, не все учебники, ну, наверное,
вот,
удалось.
То есть вот сколь же были вот любвеобильны, сколь же были добры матери наши.
То есть даже в такую пору,
сколь же они были велики в своей вот этой доброте и любвеобильности, что вот так вот могли. Вы представьте, если вот тут несъеденная каша, плохо ел. Ну, избили его, что он там что-то заревел, заплакал, что-то там соску выронил, и мать его дерет там, до смерти забивает. И вот то время. И ведь, смотрите, ведь тогда в помойках детишек не находили. А что греха таить? Мы сейчас говорим, нежелательные роды там случайно. А что греха таить? Тогда мужчин-то не было ведь. Они были выбиты до калеками, вернулись с фронтов-то. И тогда ведь, ну что, ну жизнь есть жизнь, плоть есть плоть. И тоже были и нежелательные роды, и тем более аборты запрещались еще. Тогда и запрещены были.
Да, были после войны долгое
время. Но ведь в помойках-то они находили детей. И брошенных не было. А сейчас, и вот посмотрите, вот то время и вот это время. Вспоминаешь, я, если глубоко задумаешься, вот один когда-то задумаюсь, то вот просто, вы знаете, вот сейчас вот уже хочется таким вот ответом маме сказать, мама, и я вот сейчас, когда задумываюсь и вспоминаю тебя, то очень часто на сердце слезы кипят. Мать сидела в кресле и молчала, и далеким был притихший взгляд, и токата реминор звучала, как раскаты майские звучат. «Мама, мама, видно, ты забыла, как в речном заброшенном краю классику ты слушать не любила, эту прихоть новую мою. Почему же нынче в час заката душу шевельнул органный бах, и звучит минорно токката, и слеза блестит в твоих глазах?» И вот еще хочется прочитать стихотворение «Матери неизвестного солдата». «Весенний простор, ослепительный, синий, пластинчатых льдинок веселая грусть, А вы все грустите, грустите о сыне, в печальной улыбке, скрывая грусть. Вот мимо проходят девчата и парни, смеются, им тоже по 20 лет. Он мог бы смеяться, но там, где спал он, напротив кровати его портрет. Года прикоснуться к нему не посмели, вся тяжесть серьезность в глазах и злость. Он так и остался в солдатской шинели, расстаться с шинелью ему не пришлось. И снова весна, ослепительный, синий, весенний простор, хрустальная хрусть. А вы все грустите, грустите о сыне, в печальной улыбке скрывая грусть. Понимаете, вот это вот все нам надо, наверное, чаще читать. И вот когда, знаете, нам показывают такую наигранную любовь, вот как вот они... Какими кроватками, какими игрушками, какими костюмчиками балует своих детей. Но это не любовь. Это подделка, это дешевая подделка любви. А вот чтобы проснуться ночью на руках, носить своего ребенка, а он не спит, а он заболел, а в ночи вторая и третья, засыпая на секунду и снова просыпаясь, и снова вот боясь на него вдохнуть, лишь бы только, вот он, лишь бы только... А чтобы его утром в школу отправить теплой кашкой, накормив не каким-то там очередным брикетом, там сладеньким и вкусненьким, как ему кажется, а вот теплой кашкой накормить. А чтобы ему доброе слово сказать. А чтобы его не раздраженно тащить в садик, там и ругаться, опаздывая, иди быстрее, и крик, и рев, и все тут. А вот этого-то нет. Вы знаете, не столь давно, еще перед постом как-то, такие кадры видел по телевизору. Там какое-то молоко, и вот ребенок лежит в коляске. Окажется, мама зашла с собачкой к ветеринару. У ней собачка заболела. А ребенок один тут оставлен. Один. А мама с собачкой пошла к ветеринару. Собачка больная, ну куда ж тебе? Ребенка-то можно и одного оставить. Но самое интересное, когда мама вышла, ей стали говорить, она даже, ну что, ну вы ребенка-то как могли одного-то оставить? Ну как, ну у меня же собака. Ну как тут, ну у меня же вот тут как. Но было потом интересно, когда этот человек, я уж там как-то это все, ну примерно так вот это выглядит. Когда этот человек посмотрел, а что вы вот этим вот ребенка кормите, купили ему какой-то там пакет, там брикет там суррогатный. Да, этим это же ведь, вот. А собачки вы что? Ну собачки вот тут у меня что-то там сварено, приготовлено на молоке. Ну, а ребенка-то почему вы? Вы лучше давайте вот поменяйте вот эту вот собачку. Ну что, эту собаку травить, что ли, я буду? И вот это с таким раздражением, с таким глубоким убеждением в своей правоте, но собака-то ведь выше ребенка стала. Вот это ужас. Я не против собак, но все должно знать свое место. Собака должна знать свое собачье место. Если она в квартире, что тоже бы нежелательно, в принципе. Ну уж если она в квартире, то около порога у нее есть коврик. А не на диване и не в детской кроватке, как-то одна говорит, а у меня привык вот в детской кроватке спать. И вот туда залезают спать, в детскую кроватку. Вот, есть и кошка, то я помню, как в одном доме я смотрю, стол накрыт для гостей. И гости собираются, еще не все. А кошка вскочила на стол, ходит, и вот... Хозяйка говорит, надо же, смотри, какая умная кошка, вот прошла везде, понюхала, но ведь ни одной рюмки не разбила. А мне что-то после этого расхотелось за стол садиться. То есть тоже должна знать свое место. А когда мы, извините меня, собак вместо детей держим, да так это и есть сейчас, часто это мы видим, это болезнь общая. И кошек также. А тут уже и крокодилов, и львов, и все что угодно завели себе. И все это вместо детей. Это дьявол нам подал игрушку. Но ведь мы забываем другое. Мы говорим о маме, а я почему-то разговор перевел на детей. А почему?
А почему?
Да вот потому, что дети-то, видя, как мы их подменили всем чем угодно, куколкой, кроликом, кошечкой, змеей. Мне скажут, ну, животные их надо любить. Да, любить, но помнить надо, что это только младшие братья. Мы и птичку любим.
Но свое место должно
сделать. Но все, да? На свое место, все должно быть. И они нас должны любить.
Ну вот дети-то это все видят.
А дети-то это все видят.
Что приоритет отдается.
И потом они нам возвращают. Оно уже возвращает в виде заказать, убить маму, убить папу. И вот если сейчас взять, допустим, вот кто-то нам бы мог подать такую, ну только Господь может, такую твердую статистику, сколько родителей убито, забито, отравлено, задушено, умерщвлено.
Отправлено в приюты.
Отправлено в приюты. Нашими детьми, у нас ведь волосы дыбом встанут. И детей Вот мы сейчас, вот у нас, вот знаете, вот меня вот эта фраза, она всегда коробит по радио, по телевидению, в газете. Вы что, у меня же ребенок, у меня семья, у меня ребенок. А у меня вот не было ребенка, у меня было 7 детей, у меня семья. А даже в американской семье, в которую мы часто говорим и показываем, вот как они живут там, а у них престижным считается иметь 4, 5, 6 детей, это нормально. Мне скажут, там лучше живут. Но если взять, то это ведь лицемерие опять же. Вот если взять наоборот, повернуть, то посмотрите, вот если, ну, бедные, нормальные семьи, нет, не те бедные, которые пропили все и прокурили на наркотиках все там, а те нормальные бедные семьи, где-то живет вот, в колхозе, ну, там, работает, в деревне живет, в городе, работает муж, работает делает. Жена. Возьмите, в бедных семьях значительно больше детей, нежели в богатых семьях. А в богатой семье у меня ребенок. И вот эта фраза, она вот, знаете, она вот как-то вот сразу по сердцу бьет, у меня ребенок. Но ведь и ребенок начинает думать, а у меня родитель. Вот эта девушка, наверное, подумала так, маму я убью, но папа родитель-то остается. А маму-то можно и убить. Но мы забываем слова поэта. Я даже как-то в проповеди эти слова привел не так давно. Это слова поэта современного, даже советского, если хотите, поэта. Я их привел, и мне сказали, ну что ты так оскорбительно? Ведь он сказал, вырастет из сына свин, если сын свиненок. То есть мы из сына родили и сделали из него свиненка, а затем ростим из него свинью. Большую, матерую, забыв, что свинья – хищное животное. И бывали случаи страшные, когда ребенок попадал к свиньям, его просто сжирали свиньи. Это бывали случаи. Это хищник, это кабан. Причем в лесу этот кабан, он очень даже непрост. Его побаиваются матерые охотники, к нему просто так не относятся.
Не подойдешь.
И да. Вот мы себе такого и ростим. Когда одного ребенка родили, и мы делаем все, чтобы вот из сына вырос свин. Сначала делаем из него свиненка, а потом свина вырастим. А свинье что надо? А свинье надо. Я говорю о свинье. Ей надо именно не поесть, а пожрать. И причем, если ее-то она с клыками бросится, Евангелие говорит, не метай бисер перед свиньею, ибо она бисер пожрет и на тебя с клыками бросится. Так вот, мы сначала свина родим, вырастим и сделаем свина, свиненка. А потом перед ним бисер начинаем метать, а потом бисер-то он начинает отвергать, ему бриллианты подавай. Это уже образно говорю. А потом ему, как той старухе, которая захотела, чтобы рыбка была у нее уже на побегушках.
На посылках.
А на посылках. А потом этому свину надо, чтобы родители были на посылках. А работать, ну зачем работать? Мама, это работает на 3 работах. Техничкой там, швеей еще там кем-то на 3 работах. И вот это все обратно нам поворачивается. И как когда-то говорила моя мама, если мы забудем Бога, забудем правду Христову, то мы из детей вырастем себе могильщиков. Они нас будут. Не то, чтобы похоронить с честью, а убивать и хоронить, и закапывать. И мы видим, как выращиваем активно этих самых могильщиков себе. И вот сегодня я к чему хочу вот это. Знаете, нужно чаще вспоминать о маме. Потому что пуповина человеческая, та, которая питает ребенка во чреве, и которая обрывается или отрезается при родах, она физически от него отходит. Но духовная пуповина с матерью, все, она всегда.
До конца жизни.
Она не то, чтобы до конца жизни, дорогие радиослушатели, дорогая Валькина.
Не то, что до конца земной нашей
она,
жизни.
Она от Евы, от матери Евы, духовная пуповина идет через все человечество, через все поколения и пройдет до последнего человека. Это духовная пуповина, духовная связка людей. И вот если мы будем вспоминать свою маму, не те какие-то, может быть, казалось нам, обидные шлепки или там еще что-то, а вот вспоминать и искать вот это доброе, которое в таком обилии в наши сердца и души выливали наши родители, то это нас очистит. Вот это вот обращение к матери. Вот нет-нет, да сказать, мама, прости меня, и ты, тебя уже нет, но ты всегда жива, у Бога нет мертвых, у Бога все живы. Мама, какой же я дурак и тогда-то был, мама, вот мне сейчас к 70 годам подпирают, подходит, еще не так уж, но все-таки уже и подходит, когда 67-й год, мама, да вот пришла бы ты ко мне на минутку сейчас. И в том виде, пусть ты уже старенькая, 90 лет, пусть у тебя, может быть, не всегда даже там опрятный и запах какой-то, и все. Но как бы я голову к тебе на колени положил и просто бы послушал, как твое сердечко бьется. И как бы я... Уж тут бы я маху не дал. Я бы, если мне довелось обязательно отъезжать, то я бы только спиной от тебя отходил. Пятясь задом, чтобы только видеть твой вот этот глаз, чтобы только видеть, как твоя рука мажет мне и благословляет меня. И какое бы это было счастье. Вот если мы будем так думать, то мама за нас помолится. Мама, она перед детьми не бывает виновата, ни мама, ни папа, родители не могут быть перед детьми виноваты, потому что какой бы даже грех они ни сделали против детей, перед обществом они виноваты за своих детей, но перед детьми они не виноваты, потому что то, что они сделали, родив их в эту жизнь, это перекрывает все. Простите меня, образно скажу, как золотая большая монета перекроет груды медяков, и груду мусора перекроет, она будет сверкать. Вот так вот и здесь. Даже если они какие-то тяжелые грехи совершили против детей своих, как-то, ну, мысленно, не мысленно, они родили. И вот это вот, вот то, что они тебе дали жить. Только после смерти мы осознаем, что такое жизнь и для чего она нам дана. Мы, когда умрем, тогда мы узнаем, какое счастье для нас то, что нас родители наши родили. Я мать свою не схоронил, не мог купить билета. Стал Енисей, как желт Нил, как дальняя планета. Лишь только ночью иногда в мерцании знакомом приснится низкая звезда над нашим старым домом. То дом приснится, то звезда, то над рекою верба. А мать не снится никогда, обиделась, наверное. И вот мы должны думать, мама, а не обидели ли мы тебя чем-то?
Если ты не приходишь,
если ты не приходишь. Материнское горе. На зеркальном стекле еловая веточка с шишкой и цинковый гроб на столе с неровно запаянной крышкой. Мать ходит сама не своя, не знает ни сна, ни покоя. Сыночек, кровинка моя, за что же нам горе такое? Очнувшись, к соседям идет, закутавшись стареньким пледом. Там сварщик совхозный живет, в прихожей сидит за обедом. Мать сердце сжимая рукой, ему объясняет нескладно. А вдруг там не сын, а другой? Неладно тут что-то, неладно. И сварщик отводит глаза. Обидят и отказом не смеет. Вскрывать-то сказали нельзя. Да ладно, приду, как стемнеет. Вот скрипнуло в ночи крыльцо, и пламя трещит голубое. И мать увидала лицо не сына, а чье-то чужое. Чужой сшитый ниткой висок на желтом чужом подбородке прильнул к волоску волосок. А так, по годам одногодки, и мать побелела, как снег. Нет слез. Да и сил уж остатки. Прокляты будут вовек, кто смерти предал вас, ребятки. Страшно вот в этом отношении. Вот вы знаете, мы часто говорим о правителях наших. А вот сейчас почему-то вот эти слова я прочитал и подумалось. А какая же тяжелая ноша у вас, правители наши, и военноначальники, и губернаторы, и президенты, и мэры, те, которые... Может быть, не сумели отвести войну. А может быть, и затеяли ее по каким-то своим амбициям, эту войну. И вот на эту войну идут наши ребятки. И вот
а горе-то достается
и вот
матери,
это материнское.
Да?
А ведь из материнского сердца звучат неподдельно. Будь прокляты те, кто послали вас на войну. И вот это проклятие, это такая страшная, тяжелая ноша, которую они несут.
Поэтому это надо, очень наверное... тяжелая ноша, и она даром не проходит, конечно, нет. Так же, как даром никогда не проходит и материнская молитва, которую, говорят, со дна моря может достать, да?
Вот да.
Мы ведь говорим, что материнская молитва со дна моря достанет.
Мне довелось читать однажды, я рассказывал, как-то помнится, еще в старое время такой рассказ. Один сын у матери уехал далеко, по политическим делам. Уехал далеко и там скончался. И вот год проходит, и невесточки ничего, и 2 года проходит. И мать молится, и день, и ночь, Господи, яви мне, где мой сын, Господи, открой. Хоть живой, хоть мертвый, но укажи мне, где он, как он. И вы знаете, когда рассказываю и вспоминаю этот случай, это вот жутко становится на сердце. А мать жила около моря, на берегу моря жила. А сын там скончался за границей. Его хотели везти домой, запаяли в цинковый гроб. Чтобы не перепуталось, на гробу там также пропаяли там как-то железом буквы и фамилию, имя и отчество, и год рождения, все там. Да, на крышке гроба так снаружи это все напаяли. И этот гроб похоронили, а кладбище было тоже на берегу моря. И это было далеко. И вот волны бились-бились об берег и размыли кладбище начало, и ту могилу размыли. И этот гроб унесло в море. И вот мать утром вышла на берег, видит, что-то лежит, подошла, а это гроб с ее сыном. Все там написано и все это. И вот мне сейчас пришла такая аналогия такая в душе. Вот эти слезы, вот эти молитвы матери, вот это, наверное, и были те волны. Вот они бьют, 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 добили, добрались до гроба, выкопали гроб, вынесли его и принесли сюда. Вот точно так же молитва матери. Да. Но и проклятие материнское страшное.
Тоже, да. Страшное. Оно достанет.
Оно достанет, оно... как-то...
Оно проявится так или иначе, может быть, опосредованно, может быть, уже по-другому как-то, но достанется, так сказать, мне кажется, тем даже... людям, которые повинны в смерти, конечно.
Вы знаете, даже хочется предупредить матерей, не проклинайте детей, да. Не желайте им злого. Мне уже тоже так, и в силу возраста, в общем-то, такого немалого, тоже приходилось и слышать, и видеть такие вещи. Вот помнится, мне рассказывали. Я жил в леспромхозе, а в соседнем леспромхозе просто произошел такой случай. Сын приехал из армии домой, ну, как-то так устроился на работу в леспромхоз вальщиком. Ну, это тот человек, который тогда мотопилой, я тоже был когда-то немножко вальщиком, трудился. Мотопилой валит деревья. Устроился на работу, а тут мать решила какой-то праздник устроить, то ли его день рождения, то ли еще что-то. И нужно было пельмени приготовить. Настряпали пельмени, стали варить, и печку надо было растоплять, а дрова скрыли. И мать волнуется, там пошла куда-то, там что-то, дров искать, где-то чего-то сухого. Кто в деревне жил, знает, что подчас под руку-то не всегда и попадет это сухое. А потом пришла, печка ярко так вот уже растоплена, горит уже, и пельмени уже так, все уже. Она говорит: «Ой, сынок, ты уже рассок печку-то?» Он говорит: «Разжег». «Да как ты, где сухого-то взял?» «Да он, говорит, твою икону исчипал». И мать вот так вот в горячах говорит: «Ой, сынок, чтоб тебя первой березой задавило». И пошел он на работу, и первое дерево стал валить, и как-то так случилось, что комель отбило, и его комлем зашибло на спину.
Ну, это опасно, такие вот слова такие, ронять.
Такие слова матерям, отцам. Ох, остерегаться. Ох, надо остерегаться. Это страшно.
Потому что так же, как материнская молитва с одной моря достанет, так же и проклятие может...
Но и матерям это тоже. Мать, ведь ты проклинаешь свое чадо. Ты его в своем чреве выносила. Твоей кровью и твоим молоком он вскорблен и воспитан. Ты должна все-таки за него, что бы там ни было, молись, молись и молись, мать, молись. Я помню тоже, когда мама у меня умирала, я приехал в Талицу, проехал там, как-то попроведал маму, потом тут по приходам там проехал, еще-то ездил, приходы посещал, приехал по приходам, везде побывал, значит, на приходы приехал, а то и дня через два в Талицу вернулся, и думаю, ну, тут уже тороплюсь, что-то уже тороплюсь, и думаю, ну, наверное, некогда будет к маме заехать, поеду, в другой раз заеду, может, через недельку снова буду тут, приеду, поеду, заеду. И поехал мимо, и мне звонок. Звонит мой зять, отец Игорь Балабанов. «Батюшка, говорит, ты далеко уехал?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «Вернулись бы вы». Он меня на вызовет. Я говорю: «А что, Антонида Александровна плохая, вернулись бы». Я тут же машину, говорю: «Разворачивай, водитель, разворачивайся, поедем». Как хорошо, что я тогда вернулся. Я приехал, она лежит уже плохая. Я пришел, она уже глазки у нее уже не видит. Так уже. Она говорит: «Кто пришел?» Я говорю: «Младший твой сын, Володя, отец Владимир». «А, отец Владимир, ну мы с ней поговорили, но она уже глуховатая, слепая, уже совсем уже болящая. Поговорили с ней, ну я ее благословил. Благослови меня, отец Владимир, я ее благословил. Она у меня руку взяла, руку. Держит ее так крепко-крепко, вот как вот она мне вот в молодости так, вот как-то крепко.
Наверное, как когда на поезде.
Вот наверное, так же вот крепко-крепко вот обоими прижала, руками, да? Взяла ее, вот жмет, и мне говорит несколько раз: «Сын, благословляю тебя долго жить. Живи долго, сын, отец Владимир, живи долго». Несколько раз мне сказала, руку отпустила, и я ушел. Проходит несколько дней, с неделю, наверное, проходит, мне звонят. Антонида Александровна представилась. Поехали, похоронили, все там как-то так вот. И случилось так, через какое-то время я заболел. Ну вот мама умерла у меня 9-й год. Она мне говорила: «Долго-долго жить-то». Вот первое «долго» я уже прожил, все-таки 9-й год. В мои годы такие. Еще второе «долго» сколько будет длиться, не знаю. Несколько раз она мне так говорила. Вот. И я лежу, болезни страшные. тяжелое. Сепсис крови.
Ну да, у вас очень в реанимации.
Это такое, да. Сепсис крови, двухстороннее воспаление легких, плеврит полной легкой воды и менингит, может быть, в начальной стадии, но тоже воспаление коры головного мозга. Все, я лежу без сознания, в сознании. Меня, помню, соборуют, я глаза открою, потом снова закрою, так вот все, и так все. И вот супруга тоже в палате. И вот ночью или днем было, я не знаю. Ну, наверное, скорее днем, потому что я хорошо помню, что супруга не спала. И вот я, видимо, без сознания так вот лежу, и вдруг вижу маму. Она около моей кровати стоит на коленях. Такая же вот худенькая, как вот я ее видел уже последний раз. Такая худенькая, уже маленькая. Так-то она была дородна, такая женщина красивая. Тут уже, ну, 90 лет умирает. И вот она стоит на коленях, и вот глаза к небу, и голову вот так к небу подняла, и руки вот так вот воздела кверху, к небу, обе руки. «Господи, спаси моего сына!» Несколько раз вот я это слышу. И в себя прихожу. И прихожу в себя, и Галя, говорю: «Галя, я, говорю, буду жить». Она говорит: «А ты что об этом заговорил? Почему заговорил?» Я говорю: «Я сейчас маму видел во сне».
Она молила
Она Бога. Молила Бога, и если мама молится, она меня вымолит. Ну вот, что бы там ни было, 5 лет после той страшной болезни прошло, 2 операции на сердце, там еще осложнение. 5 лет это уже, знаете, тем более это в мои-то годы, когда все равно я не то чтобы стар, но это в 30 лет не всем удается пережить, в 20.
Да, выжить из такой вот, болезни выйти.
Из такой болезни вынес меня Господь, а тут вот 5 лет, вот считайте, вот мне сейчас 67 подходит. Все-таки
да, но это молитва матери.
Это молитва,
да,
матери, я в это свято верю.
Оттуда даже вот.
Так что вот, матери, молитесь за детей, молитесь, молитесь, как бы там ни было, плохие или хорошие, или как бы там ни было, себя вините во всех бедах детей, себя вините, это мы неправильно делали, это мы не так жили, это наши грехи на детях отражаются. И вот когда мы поймем, что это наши грехи, тогда мы с детей эти грехи в какой-то степени снимем. Тогда мы, осознав вот этот грех и от Бога, прощение какое-то получим, а значит, и детям будет легче. Вот это вот хотелось всем нам сказать.
Да, вот вы говорили, батюшка, что мы недаром и Русь матерью называем, и землю нашу матерью называем, да? Матерью, именем таким святым.
Самое, да, дорогое называем матерью.
Самым святым именем.
Мать сыра земля.
Да, или мать родина.
Зашелестит дождя осенний грусть, как занавес из легкого нейлона, и вдруг перед тобою встанет Русь, и станет очищающе неловко. И ты один, как парус поутру, и нет тобой продуманных идиллий, и ты войдешь в прямолинейность струй, как некогда на исповедь входили. И в этой оглушающей тиши поймешь, что дождь, он все-таки сильнее нас. Как скомканно, запутанно ты жил, забыв, что в мире есть прямолинейность, и горько-горько станет за себя, за то, что шел изломанно по свету, и Русь, как мать, тайком простит тебя за слабость непростительную эту. Боря, спасибо тебе, и еще раз говорю, потому что он духом предвосхитил мои слова, предвосхитил, и написал их в рифму, составил. Дорогие наши мамы и те, которые уже в возрасте, может быть, даже те, которые сейчас лежат и уже готовы перейти в мир иной, и слушают нас, и меня слушают. Дай, Господи, вам доброго здоровья, а те, кто переходит в мир иной, дай, Господи, легкого перехода и доброй встречи у Бога. Я думаю, вы святые люди, наши мамы. По крайней мере, вот когда ребенок будет считать: «Моя мама святая». Для меня, не для Руси, не, она для меня святая. И вот когда это будет, тогда и мамам будет легче, и детям легче. Вы святые люди, храни вас Господь. Мамы, которые в возрасте, у которых с детьми неладно, у которых что-то тяжело, которые, может быть, не видят своих детей или как-то огорчены ими. Давайте будем молиться, все вместе будем молиться. Скоро церковь празднует, жен мироносец чтит. Давайте будем в эти дни особо молиться. Опять же, молиться о наших усопших родителях. Они услышат там нас, помолятся здесь за нас и за наших детей.
Еще и радуются.
Те мамы,
будет у нас,
которые, да, сегодня готовятся стать мамами. Может быть, даже и как это принято называть, нежелательным. Почему-то вот рубля нет нежелательного. Рубль всегда желательный. Украшения нет нежелательного, всегда желательное. Отдыха нет нежелательного, всегда желательный. А вот ребенок почему-то нежелательный. Но если даже и так, вы, матери, готовящиеся стать матерями или уже только что родившие недавно, вы уподобляете себя тем, что вы родили, вы уподобляете себя Творцу. В какой-то степени вы являетесь сотворцами, выражаете детей. В вашем чреве зародилась эта жизнь. Из вашей плоти и крови она соткалась.
Душу дал Господь.
Душу дал Господь, и вы их родили. Дай, Господи, вам легкого ношения детей, легких родов. И не дай, Господи, вам свое чадо выбросить на помойку. Помните, волчица смертным боем, когда она видит, что охотник на нее идет, она, защищая своих волчат, грудью кидается на ружье, на пулю, до последнего мгновения защищает своих волчат. И также любой зверь. А зайцы, какой нам пример? Зайчиха окатится где-то в лесу и убегает. А зайчата-то лежат. Другая зайчиха бежит, подбегает к ним, накормит их и бежит дальше. Третья зайчиха бежит, подбегает к ним, накормит и дальше бежит. Какой дивный пример. Давайте же будем все-таки во многом даже и со зверей-то пример брать. А не уподобляться зверям. Я не знаю, точно это или нет, но если не точно, то простите меня, она змея, говорит своих змеенышей, рожает так, она залезает на сучок на какой-то чревом, животом, и ползя, выдавливает из себя змееныша, и они падают на землю и тут же убегают. А если какой-то змееныш не успел убежать, то она его сжирает. Давайте не будем уподобляться им. Давайте будем все-таки людьми помнить о человек, чье имя свято. Подняв глаза с молитвой ввысь среди распада и разврата, остановись, остановись. Тут про другое сказано, но и здесь, наверное, и к этому моменту подходят эти слова.
Да. Ну что ж, я просто хочу напомнить еще раз, что сегодня мы говорили, тема была такая, о матери. К нам в студию пришел отец Владимир Зязев, митрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова. Спасибо вам, батюшка, большое.
Спасибо вам, Валентина Федоровна, за приглашение.
За то, что рассказали, за то, что повспоминали.
Очень... Спасибо вам, дорогие радиослушатели, за терпение. Уж простите, что не так.
Спасибо
тебе, Боря Ефремов, за твои стихи. И уж прости меня за
исполнение. Ну, а поскольку наша беседа проходит уже после Пасхи, то Христос воскресе.
Воистину воскресе! Христос воскресе!
Воистину
Христос
воскресе!
Воскресе.
Воистину
Христос воскресе!
Христос воскресе! Воистину воскресе! Спасибо, до свидания!
Храни всех нас, Господь! До свидания!